Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Это программа «Дело принципа». С вами я, Олег Бондаренко. У нас с вами сложился уже такой хороший формат тет-а-тет. Мы обсуждаем самые горячие темы без гостей. Сегодня у нас будет немножко гибридный формат, потому что мой гость один будет по телефону, а другими, надеюсь, будете вы снова. А тема, знаете, я сейчас такую интригу дам. У меня утро сегодня началось с вопроса жены. Ну что, уже пора строить бункер? Она прочитала новость про то, что британцы согласовали передачу ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow Украине. Ну и вот дальше как бы весь день вокруг этого читаю различные новости, смотрю. Конечно, вот спешу поделиться рефлексиями. Но хочу сказать, что не только лишь мы с вами на эту тему рефлексируем. Есть еще много разных ближних и не ближних стран, где тоже подобные рефлексии есть. Рефлексия на тему того, как мы дошли до жизни такой. Рефлексия на тему того, как и почему вот мы уже думаем на тему бункеров, не бункеров. Там кто-то вот недавно мне тут предложил, говорит, в Алтай можно поехать в случае ядерной атаки, потому что там до всего далеко и горы закрывают. Вот. Кто-то 2 года назад предложил вообще... Сам, вернее, уехал, да, релоцировался, как они это называют модным словом, релоцировался в какие-то разные края, в Среднюю Азию, в Ташкент, кто-то уехал в Алма-Ату, в Ереван, в Белград уехал, вот мы говорим с вами про Балканы, а сейчас же вообще есть уникальный феномен новых российских Балкан, где в 1,5-миллионном Белграде уже живет, ну, я не знаю, 10% местного населения, до, ну, реально это там от 100 до 150 тысяч человек, это русские. Русские, которые в основном какие-то айтишники, индивидуальные предприниматели, которые по разным причинам уехали. Кто-то, далеко не все из них уехали в период мобилизации, кто-то уехал до этой самой мобилизации. И там, в общем, продолжают заниматься каким-то своим бизнесом. Люди довольно предприимчивые. Нужно ли их всех отрезать? Для меня совершенно очевиден ответ на этот вопрос. Я считаю, что нет, что эти люди еще могут пригодится, да и, в общем, их русскость тоже никто не отменял. Ну, а то, что они в какой-то момент испугались там или по каким-то причинам решили уехать, ну, что ж, наказывать за это глупо, на мой взгляд. Ну, так вот, и продолжая к теме бункера, да, и вот, собственно, это всеобщая уже какая-то агрессия, боязнь, страх перед Третьей мировой, перед возможностью уже там, как некоторые пророчат. Сергей Марков сегодня написал в своем телеграм-канале, просто расписал, что называется, дорожную карту, как это может выглядеть, значит, после того, как ракеты Storm Shadow прилетают куда-то, после этого Россия отвечает тактическим ядерным оружием и уже по территории там тех стран, откуда эти ракеты взлетят, то есть, возможно, стран вообще не Украины, а, соответственно, каких-то других соседних стран, там, Польши или Румынии или... И, конечно, вот атмосфера такого... страха и преддверия чего-то нехорошего, она витает, витает. Хочется, конечно, ее как-то развеять, и совершенно не хочется никуда уезжать, ни в Алтай, ни тем более за границу, ни тем более в бункер. А вот нам звонит уже первый слушатель, я не могу сразу не поделиться его точкой зрения. Андрей, радио потише сделайте, и слушаю вас.
Да, Олег, у вас, я смотрел сетку, значит, у вас написано, что программа будет про Молдавию.
Абсолютно так? Правильно, я так плавно подвожу.
Вот, ну, вы что-то совсем про другое говорите. Знаете что, меня интересует вопрос такой, фундаментальный. Вот молдавский язык и румынский язык, насколько они сильно различаются, Вот, значит, гимн Молдавии, значит, он посвящен какому языку, молдавскому или румынскому? И почему вот такое пренебрежительное отношение к молдавскому языку имеется у некоторых граждан Молдавии? Вы осветите это в своей передаче?
Да, обязательно освечу. Вначале могу поделиться своей точкой зрения. По большому счету, это один язык. Только поскольку в разные периоды истории существовало разное количество государств, в которых говорили на этом языке, соответственно, под государственные нужды он и менялся. Да, в советское время молдавский язык обрел свое кириллическое написание, и появилась кириллическая версия молдавского. Когда они вернулись к латинице, в общем, мало чем они отличаются от румынского языка, но чем-то отличаются. Чем-то отличаются, и, собственно, действительно, наша сегодняшняя тема – это что будет, я не просто же так сказал, что подобного рода вопросы, строить ли бункеры и куда бежать в случае чего, они одолевают не только жителей России, Москвы, они одолевают жителей некоторых других стран, в том числе совершенно пограничной страны к Украине – это Молдавия. Вот тема сегодняшней программы. С кем останется Молдавия? Сейчас мы будем дозваниваться до нашего дорогого Игоря Тулянцева, политолога, политика. Дело в том, что в Молдавии выборы. В Молдавии выборы 20 октября. Очень интересная политическая обстановка. Конечно, СВО является, как и в России, там тоже главным фактором политической борьбы в Молдавии разных политических сил. И от результатов СВО, по большому счету, зависят и результаты этих выборов, это надо понимать. То есть мы со своей СВО сейчас гигантские ставки поставили не только для своей страны, но и для половины, как минимум, Европы, в которой ситуация может прям противоположным образом поменяться в случае там не буду озвучивать, как в случае одного развития событий и другого развития событий. Игорь Тулянцев, дорогой мой друг, политолог, политик молдавский, у нас на прямой связи со студией. Игорь, привет.
Да, привет.
Расскажи, пожалуйста, какая погода в Кишиневе? Погода и простая, и политическая, и экономическая. Ты меня очень удивил историей, которую я вот хотел сейчас тоже поделиться с нашими слушателями. История о том, как, вот знаете, в Сербии, о которой мы много говорим в этой программе, там многие сербы так немножко криво сейчас смотрят на переехавших русских, потому что русские приехали, резко подняли рынок аренды жилья, резко подняли стоимость квадратного метра, и сербы, которые раньше могли там за 200 евро снимать, допустим, квартиру, сейчас должны снимать там за 600 евро. И то же самое случилось в Кишиневе, куда приехали, соответственно, украинские беженцы, и тоже беженцы с какими-то, какими-никакими деньгами, и то же самое произошло с Молдавией. Расскажи, Игорь, для начала вот это ощущение 2,5-летней жизни в период СВО, как это все отразилось на Молдове, на ее экономике, на жизни простых горожан?
Спасибо за вопрос. Если начинать вообще с погоды в Молдавии, то она теплая. Достаточно теплая, у нас днем примерно 28 градусов, к вечеру температура опускается до 20. Соответственно, и настроение в обществе достаточно позитивное, несмотря на то, что в Молдавии скоро пройдут президентские выборы, и в экономическом смысле все достаточно грустно. Ну, если говорить о теме, которую ты озвучил, о беженцах, то на самом деле это люди, которые действительно столкнулись с определенными проблемами, у людей случилось горе. И граждане Молдавии это достаточно открытые люди, они доброжелательные, они гостеприимные и приняли, конечно, на своей родине людей из соседней страны. Люди приехали разные, люди приехали как с деньгами, с возможностями, так и без возможностей. Но в любом случае могу сказать твердо и уверенно, что русская речь в Молдавии стала звучать чаще. Это во-первых. Во-вторых, естественно, увеличился рынок недвижимости, стоимость квартир, аренды. И точно так же, значит, часть украинцев, они решили вопрос во многих сферах, благодаря им решен вопрос во многих сферах экономической деятельности, потому что трудоспособное население из Молдавии в основном, ну, большая часть уехала, и на самом деле есть большой дефицит профессиональных кадров.
Вот как интересно получается.
За счет русскоязычных украинцев этот вопрос частично был решен.
Да, как интересно получается, да, приехали украинцы, и Кишинев еще больше заговорил на русском, да. Игорь, ну хорошо, давай перейдем к выборам. Выборы 20 октября ожидаются президентские. Я помню, был 4 года назад на ваших выборах. Тогда еще был другой президент в стране, Игорь Дадон, но он уже отчаянно проигрывал, и в итоге проиграл Майе Санду, представительнице проевропейских, так называемых сил, которая вот последние 4 года правит. Каковы итоги правления Майи Санду? Так вот, если немножко постараться объективно ответить на этот вопрос. Я понимаю, ты ее не любишь, но тем не менее. Что-то у нее вообще получилось или провал по всем фронтам абсолютно?
Ну, во-первых, политика это не...
Что? Да, что-то у нее получилось или провал по всем фронтам абсолютно?
Ну, во-первых, политика это не про любовь или не любовь, да. То есть мы смотрим вообще на процессы, на общественные отношения в стране, на результаты правления той или иной власти. Но если ее нельзя рассматривать, время правления Майи Санду нельзя рассматривать без контекста того, что было до нее. И вы знаете, самое интересное, когда начинаешь анализировать то, что было в Молдавии и во внешнеполитическом курсе, то могу со всей уверенностью утверждать, когда у власти был альянс за европейскую интеграцию до 2012-2013, до 2014 года, если не ошибаюсь, то тогда имидж Евразийского союза, тогда еще таможенного союза, за время правления проевропейской власти достаточно сильно вырос, а имидж европейской интеграции снизился. В период правления Игоря Дадона, который пришел как раз на волне настроения пророссийских, таких там за дружбу с Россией, Белоруссией, СНГ и так далее, за время его правления имидж людей, которые поддерживают курс интеграции в евразийское пространство, снизился. И рейтинг европейской интеграции повысился. Пришла Майя Санду, и произошло ровным счетом наоборот. То есть Майя Санду на проевропейских лозунгах дискредитировала европейскую интеграцию, тем самым увеличив сторонников, ну, сегодня, если не вхождение в Евразийский союз, то, по крайней мере, нейтралитета. Сегодня около там 70-80% населения выступают за нейтральную, независимую и свободную Молдавию. Так вот, почему это происходит? Потому что политики, если мы берем правление Майи Санду, которая пришла на проевропейских лозунгах, она показала, что она псевдоевропейский политик, так как она не исполнила ни одного своего проевропейского обещания. Да, в первую очередь, это свобода юстиции, это экономическое развитие. Майя Санду, я напомню, прямо после того, как стала президентом, обещала, что она наладит отношения с Российской Федерацией, что там проживает много граждан Молдовы, которые требуют особого внимания, и она обязательно будет с президентом Путиным об этом говорить. Но, как показало время, буквально недавно Майя Санду заявила в интервью российскому журналисту Дюдю о том, что ей не о чем
иностранному
говорить
агенту,
с российским лидером, и вообще как бы она не собирается вести диалога с Российской Федерацией. Я напомню, что достаточно большая часть граждан Молдовы проживает в Российской Федерации, которые сегодня с трудом добираются к тебе на родину в Молдавии, потому что авиасообщение Майя Санду значит, фактически с Россией запретило. Сейчас на днях буквально закрыли последние денежные переводы, систему денежных переводов «Корона», которую, благодаря которой граждане Молдовы, которые трудятся в России, хоть как-то еще могли отправлять денежные средства своим родственникам и так далее и тому подобное. То есть кроме какой-то политической вещи, есть такие бытовые вопросы, которые перекрыла просто Майя Санду и подконтрольный ей режим, тем самым отказавшись от граждан Молдовы, от части граждан Молдовы, которые проживают сегодня в странах СНГ, в Российской Федерации, и которые, скорее всего, за нее голосовать не будут. Именно поэтому на территории Российской Федерации сегодня всего лишь несколько избирательных участков. Что касается проевропейских каких-то вещей, Майя Санду показала за это время, что она псевдоевропейский политик, так как она фактически закрыла все оппозиционные СМИ, прессует оппозиционных политиков. И на самом деле и в экономическом смысле, и в остальных вопросах, вопросах о правах человека, свободной юстиции, она не продвинулась никоим образом. Все обещания диаспоре, молдавской диаспоре, которая проживает в Европейском Союзе, она не сдержала ни одного обещания, что сегодня можно со всей уверенностью говорить, что она псевдоевропейский политик, который ведет Молдавию к ликвидации. Ликвидации государственности путем слияния ее с соседней Румынией. Прикрываясь проевропейскими лозунгами, фактически происходит банкротство государства, как и с точки зрения человеческого ресурса, так и с точки зрения экономики, что, так сказать, в результате приведет к уничтожению молдавской государственности. Идеи объединения Молдовы и Румынии у нас достаточно имеют низкую поддержку населения, около 3-4%, хотя власть пытается представить, что это в районе 30%, но это все вранье, можно посмотреть любые социологические опросы, даже которые проводят румынские социологические службы, и там мы увидим, что поддержка этой идеи, она крайне мала в районе статистической погрешности.
Но тем не менее... Да, тем не менее, 20 октября будут не только выборы, будет и референдум. На референдуме звучит вопрос следующим образом. Поддерживаете ли вы европейскую интеграцию Молдовы? Таким образом, Майя Санду рассчитывает победить чуть ли не в первом туре. И несмотря на все озвученные вот нашим дорогим экспертам, политикам, политологам Игорем Тулянцевым тезисы, у нее на данный момент самые высокие рейтинги. Почему так?
Во-первых, быть по-другому в данной системе координат не может, потому что планомерно система, силовые органы уничтожали любые ростки оппозиции. Тем, кто мог бы хотя бы хоть как-то противостоять, противопоставить себя этому режиму или Майя Санду. То есть фактически за это время давали возможность существовать в оппозиционном лагере только тем, кто каким-то образом может быть подконтрольным. Значит, что касается референдума. Референдум не имеет ничего общего с европейской интеграцией. Референдум – это возможность натянуть сову на глобус в виде того, что вся евроинтеграция и вся идея евроинтеграции – должна монополизировать Майя Санду. То есть фактически она подменяет понятие, да? Евроинтеграция равно Майя Санду. Но на самом деле это не так. Я как раз ранее говорил о том, что Майя Санду это псевдоевропейский политик. Но для того, чтобы заручиться поддержкой ядерного электората или тех, кто видит Молдавию в Европейском Союзе, что автоматически дает поддержку ей и легитимизацию на Западе, она использовала вот такой вот финт. Но это может привести к плачевным последствиям, потому что в этом случае на референдуме для того, чтобы она показала, что европейская интеграция объединяет, или евроинтеграция объединяет гражданское общество Молдовы, должно проголосовать, ну, хотя бы 80% за. Если будет 50-50, 60-40, то это будет говорить о том, что евроинтеграция раскалывает молдавское общество. В молдавском обществе нету единой позиции в отношении внешнеполитического курса страны. И поэтому тем самым она подставляет своих европейских или там западных партнеров. Потому что сегодня как бы принято говорить о том, что Молдавия идет в Европу. А если 40% населения голосует против этого выбора, или, допустим, референдум по тем или иным причинам не состоится, то есть люди его будут бойкотировать, то тогда о какой евроинтеграции, как об объединительной идее может идти речь? И тем самым, и это все будет лежать, ответственность за этот референдум будет лежать на Майя Санду. То есть она дискредитирует европейский путь Республики Молдова.
Хорошо, Игорь, а кто, если не Майя Санду? Какие у нее оппоненты и у кого есть хоть какие-нибудь шансы?
Ну, сегодня всего лишь два человека зарегистрированы как кандидаты на выборах. Это Александр Стояногло от партии социалистов и Майя Санду от партии ПАС. Ну, не от партии ПАС, а как кандидат в президенты. Она сегодня была зарегистрирована, поэтому говорить о какой-то широкой палитре кандидатов пока не приходится. Но хочу отметить одну очень важную деталь. Очень много будет, по крайней мере, планируют быть кандидатов слева. Это те, кто входит в армию оппонентов, да, Майи Санду. Справа тех, кто позиционирует себя прозападными политиками, не вырисовывается фактически оппонентов у Майи Санду. То есть она будет практически одна. Там будет еще несколько кандидатов, но рейтинг которых не позволяет говорить об их как бы серьезности. Это даже ниже статистической погрешности. Это просто такие политические следы.
Хорошо, ты сказал Стояногло, бывший генеральный прокурор. Это серьезный политик? Он может претендовать на победу?
Ну, во-первых, Стояногло не политик. И он себя не позиционирует как политик. Он говорит о том, что он за закон, за справедливость. И, наверное, он был бы хорош. Но, понимаете, тут есть несколько поводов и причин сомневаться, потому что его не поддерживает достаточно широкая часть левоцентристского электората, и в том числе как бы партии, за которыми стоят люди. То есть пока на сегодняшний день Александру Стояногло не удалось убедить своих коллег по оппозиции в том, что он должен быть народным кандидатом. И я думаю, что это произошло из-за того, что как бы его официально выдвинул, по крайней мере, на пресс-конференции с ним был бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Дадон, к которому разные отношения у оппозиционных политиков, и не все готовы поддерживать его или его кандидата. Если бы Александр Стояногло пошел как независимый, то, конечно, у него было бы больше шансов заручиться поддержкой оппозиционных политиков, стать народным кандидатом, стать единым кандидатом от оппозиции, и тогда бы вероятность в том, что он сможет победить Майю Санду, они бы, конечно, увеличили.
Игорь Тулянцев, молдавский политик, на связи с программой «Дело принципа». Сейчас у нас выпуск новостей. Продолжим после него. Игорь, а мы к тебе еще вернемся ненадолго. Не закончили разговор.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем эфир совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Вот почему про Молдову мы говорим. Молдову, Молдавию. По-русски, сам себя поправляю, правильно говорить Молдавию. Потому что с точки зрения вот такого нынешнего актуального геополитического взгляда, Молдавия до Днестра – это тоже Балканы. И я, честно признаюсь, я безумно люблю, Марина Николаевна, вижу, вы звоните, сейчас я вам отвечу, ну, потерпите, я хочу поделиться личным. Я очень люблю вот эту прекрасную нашу Молдавскую республику, Молдавию, Молдову, помню из детства какое-то воспоминание у меня у дедушки, дедушка был военным, у него был друг тоже военный, там, полковник, ну, на пенсии, конечно, уже в годах. И вот у него были молдавские корни, и каждый раз, когда к нему приезжаешь, это в основном были какие-то, помню, учился в школе, было холодно, осенние каникулы там или зимние каникулы, и вот он жил в Одинцово, к нему приезжаешь. Там всегда молдавский виноград, там вот какие-то фрукты в любое время года, но это для понимания 90-е, тогда да, не то, что такого изобилия не было, тогда вообще близко ничего такого не было, как вот сейчас можно в любое время года есть все, что хочешь, были бы деньги. Вот, и вот с тех пор я как-то смотрел, думал, господи, это же есть на свете такая прекрасная земля, на которой произрастают такие вкусности. Вот, ну, естественно, там где дедушка попивал какое-то молдавское вино, которое тут же откуда-то, значит, визуализировалось и так далее. А потом уже, когда я стал как политолог заниматься постсоветским пространством, я не преминул возможностью съездить в Молдавию и, в общем, не разочаровался. И был много-много раз и в Кишиневе, и в Приднестровье, и даже в Гагаузии, которая является на сегодняшний день единственной контролируемой Кишиневом автономией, где живут очень сильно любящие Россию люди, кто такие гагаузы, это такие православные турки. Они говорят на языке близком к турецкому, при этом они исповедуют православие и голосуют за Владимира Путина. А вот их нынешний лидер Башкан, ну, у кого есть российские паспорта, конечно, а их нынешний лидер Башкан, Евгения Гуцул, она вот за этот год, кажется, уже дважды встречалась с Путиным, и там о чем-то они договаривались, и, в общем, историческая связь очень сильная у Гагаузии и с Москвой, политическая такая симпатия к Москве есть, но есть и очень серьезная экономическая привязка к Турции, то есть для понимания в 90-е, когда в Молдавии был беспорядок, был, ну, вначале была вообще война с Приднестровьем, да, потом она была остановлена, как мы помним, решением нашего прекрасного генерала Александра Ивановича Лебедя, который пригрозил, что я, значит, в этот день я могу позавтракать в Тирасполе, пообедать в Кишиневе, а поужинать в Бухаресте. Вот когда-то были такие времена, да, когда во главе 14-й армии был такой генерал, и, в общем-то, на тот момент это вполне было возможно и пообедать, и поужинать, что он имел в виду. Вот, и в тот момент для понимания Турция обеспечивала бюджетников Гагаузии, автономии молдавской, деньгами. То есть у Кишинева, у столицы Молдавии, денег не было вообще для выплат пенсий, зарплат. И раз в месяц приезжали эмиссары из Стамбула буквально там с двумя мешками запечатанными с деньгами. И их, значит, вливали физически в систему, финансовую систему Гагаузии. И за счет этих денег, турецких денег, в Гагаузии платили и пенсии, и зарплаты, и так далее, и так далее, и так далее. А так что Молдавия испытала очень много всего. Единственное, что важное я хочу добавить. Единственный из стран постсоветских, Молдавия, переживших войну, в которой не было межнациональной розни. Вот удивительно, но факт, да? Сколько было конфликтов в Закавказье, абхазы с грузинами, грузины с осетинами, ну, конечно же, армяно-азербайджанский конфликт, да, просто, да, такой какой-то средневековый, можно сказать, даже, да? В Средней Азии там тоже много своих конфликтов хватает, и узбеки с таджиками не дружат, и киргизы с узбеками не дружат. И вот была война, война 92-го года в Приднестровье, но она, закончившись довольно быстро, она вообще не имела вот этого межнационального окраса. А какой там мог быть межнациональный окрас? Ну, понятно, какой, да. С одной стороны русские, с другой стороны молдаване и румыны. Но нет, не возникло даже близко ничего, напоминающее межнациональную рознь между вот русскими, молдаванами и румынами. Хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Говорим, как вы поняли, мы на тему «С кем останется Молдавия?». Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Телефон студии прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы. Марина Николаевна, вас, в частности, приглашаю. 84-95-73-73-94-8. И у нас, вот у меня на компьютере, ура, заработал YouTube. Вы, если хотите не только увидеть, но и услышать меня, в частности, то вот заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва», и вы увидите. Пока поотвечаю на вопросы, заданные здесь. Да, вот про бункеры в Албанию. Лучше там товарищ Энвер много бункеров построил. Хватит на всех. Ну, наверное, да. Ну, не хочется в бункер. Сергей Валерьевич уточняет, кириллическое написание молдавского языка существовало еще со времен Штефана Чельмара. Действительно, был такой великий молдавский правитель, который создал большую, огромную Молдавию, включающую часть Румынии сегодняшней. А в тот момент, когда это все было, там это какой там 14-15 века, тогда еще и Румынии-то не существовало вообще. И вот что с тех самых времен на территории Бессарабии было, было кириллическое письмо. Латинское написание как раз существовало в Румынии. Да, вы знаете, я совершенно забыл про этот факт, каюсь. Конечно, был так называемая валахо-молдавская азбука, и, по сути, церковно-славянский язык, он был распространен в Молдавском княжестве до середины XIX века. Вот. Ну и после, соответственно, да, так что латиница туда пришла сравнительно недавно. Пока что мы ждем наших дорогих радиослушателей. Я позволю закончить наш диалог с Игорем Тулянцевым, политиком, политологом из Молдавии. Сейчас попытаемся до него дозвониться снова. Игорь, кстати, возглавлял партию «Родина» в молдавской политике. Вот если он нам сейчас ответит, мы завершим с ним диалог и потом вернемся к общению с вами. Игорь, привет снова. Ты в прямом эфире, мы тебя слышим. Слышишь ли ты нас?
Да, слышал.
Отлично. Да, а скажи, пожалуйста, ну, хорошо, вот с одной стороны нет больше уже евроэйфории, с другой стороны большинство населения Молдавии по-прежнему смотрят в сторону Европы радостно. Вопрос, да, куда им еще смотреть? Как ты видишь геополитически, вот какой самый правильный выбор был бы для Молдавии с учетом всех известных факторов, с учетом СВО, с учетом де-факто закрытой границы с Россией, с учетом, я так понимаю, единственного окна, которое есть там через Стамбул физически, ну и через Бухарест, да, как летают самолеты. Вот, какой на сегодняшний день единственный геополитический вариант просматривается для Кишинева?
В идеале Молдавия нейтральное суверенное государство, которое открыло бы площадку для возможных переговоров между Западом и Востоком. Молдавия – это транспортный хаб авиасообщений, грузосообщений и так далее и тому подобное. Молдавия – это территория, на которой могут сегодня говорить большие державы. Молдавия должна выстраивать мудрую внешнюю политику, дружить и с Востоком, и с Западом. Поэтому это один сегодня выход для нашей страны. Большие страны делают большую политику, малые страны делают умную политику, мудрую политику. Поэтому вариантов у нас не так много. Это нейтралитет, независимость и демократическое государство. Что такое евроинтеграция? Ведь никто сегодня не против евроинтеграции, просто все ее по-разному понимают. Молдавская власть не удосужилась объяснить, что такое евроинтеграция. Евроинтеграция – это европейские свободы, это европейские зарплаты, это европейское качество жизни, это... Я прошу прощения, здесь рядом проехал.
Да ничего, нормально.
Да, это европейское качество жизни, это европейская юстиция и так далее и тому подобное. Кто же будет против этого? То есть мы должны Европу построить у нас дома. Но это не значит, что завтра мы должны стать членами Европейского Союза. Потому что то есть мы должны освободить экономику, то есть мы должны пересмотреть взаимоотношения с Европейским Союзом, потому что по соглашению об ассоциированном членстве с Европейским Союзом Молдавия, как девушка с низкой социальной ответственностью, открыла все свои ворота для западного товара. Но в то же время западные рынки не готовы принимать в ответ молдавскую продукцию, что, собственно говоря, ставит в глупое положение молдавских производителей, молдавских сельскохозяйственников и так далее и тому подобное. Многие разорились, многие потеряли бизнес, многие потеряли возможность средств к существованию, собственно говоря, поэтому они вынуждены были уехать за границу. За период правления Майи Санду более 300 тысяч человек уехали за пределы Молдовы.
Сколько сейчас население Молдовы, которое проживает на территории Молдавии, и, соответственно, сколько граждан Молдавии работают в Европе, России, находятся вне страны?
Сегодня никто точных данных вам не скажет, потому что не проходили перепись населения. По определенным данным, да, которые говорят эксперты, то есть это около 2 миллионов, а то и 1 700 000.
Кто в стране или кто вне?
Что-что?
2 миллиона в стране.
Ага. Да, около 2 миллиона в стране, что примерно дает нам возможность предположить, что около 2 миллионов выехали из страны, потому что в Молдавии до всех этих процессов в Молдавии проживало, с учетом Приднестровья, 4,5 миллиона человек.
Половина страны уехала на заработки.
Да, и как ты понимаешь, это трудоспособное население.
Ну, разумеется, и в том числе в Россию. Собственно, вопрос тебе от нашего слушателя. А что Приднестровье думает о делах в Молдавии, как Тираспольская улица себя ведет?
Еще раз, плохо услышал.
Что Приднестровье думает о происходящем в Кишиневе?
Я думаю, что Приднестровье, ну, если люди, это одна позиция, если администрация, то это другая позиция, но, по крайней мере, есть определенные напряжения в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Нынешний президент отказывается встречаться с главой Приднестровья Красносельским, и он неоднократно уже об этом говорил. Ну и понятно, что есть определенный дискурс в том, что там пятая колонна Молдовы, что оттуда есть угрозы, опасность и так далее и тому подобное. То есть все эти страшилки, которые позволяют сегодня мобилизовать проевропейский электорат для того, чтобы поддержать Майю Санду.
Ощущается ли в Молдавии война? И как вот этот военный конфликт, он влияет на жизнь и на выборы? И есть ли угроза какого-то вторжения в Приднестровье, то же самое, со стороны Украины?
Об этом все чаще и чаще говорят в экспертном сообществе, о том, что сегодня нужна какая-то победоносная история нынешнему режиму, но надо отдать ей должное. До сих пор Майя Санду как бы держит границы, да. Насколько она готова их держать долго, это вопрос, конечно, риторический. Насколько на нее будут продолжать давить ее западные коллеги. Но в то же время понятно, что со стороны Украины, я не думаю, что это позиция всей Украины, но нескольких горячих голов, которые заявляли о том, что как бы если Молдавия даст добро, то они готовы зайти на территорию Приднестровья. Если готова дать добро молдавская власть, то они готовы зайти в Приднестровье и как бы провести спецоперацию. У нас... Конечно, в Молдавии вообще на любые конфликты смотрят негативно, еще как бы остается в памяти конфликт, который произошел на территории Молдавии в начале 90-х годах, когда стоит признать и стоит отметить, наверное, да, что тогда этот конфликт был остановлен благодаря миротворческой миссии Российской Федерации. И это одна из успешных миротворческих миссий в Юго-Восточной Европе. Вообще, миротворческой миссии я не говорю, то российской, вообще, вот из всех миротворческих миссий. Поэтому мы помним, как было в начале 90-х, и не хотим повторения тех событий.
Это
поэтому,
очень важно.
Конечно, когда нам доносятся определенные новости из соседней страны о том, что там происходят вот такие трагические события, то это, конечно, это влияет на настроение.
Игорь, у нас есть звонок от нашей постоянной слушательницы. Предлагаю его принять. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите в эфире.
Да, добрый вечер. Очень интересный у вас сегодня разговор по поводу Молдовы. Вы знаете, ни на минуту не сомневаюсь, что победит Санду по одной простой причине. Почему-то то же самое Приднестровье из своих рядов не выдвинуло активного человека, который мог бы очень активно ей противостоять. И Майя Санду, скорее всего, воспользуется этой ситуацией именно таким образом, чтобы как можно быстрее действительно ввести Молдову в состав Румынии. Но при этом непонятно, как поведет себя Приднестровье. Потому что, значит, входить в состав Румынии, скорее всего, они не будут. Воевать они не могут. А мы помочь им сейчас тоже не можем, потому что заняты на Украине. Вот интересно, какой расклад предполагает ваш эксперт? Спасибо.
Спасибо большое. Игорь, я надеюсь, ты слышал вопрос?
Я очень плохо слышал.
Очень плохо слышал. Но он касался Приднестровья. Он касался Приднестровья из серии «Что может сделать Россия, если там начнется заваруха?» Как ты вот сейчас озвучил. Будут ли какие-то ресурсы у Москвы или нет? И возможно ли будет как-то помочь и остановить возможный конфликт?
Мне сложно говорить на эту тему. И я бы вообще... не хотел бы рассматривать подобного рода сценарии любых конфликтов на территории Молдавии. Мы далеко от конфликтов, и я думаю, что если режим Санду как бы даст добро на какую-то операцию на территории Молдавии, вот вообще любой политик, который даст на это добро, он просто себя похоронит в политическом смысле.
Последний вопрос, и отпускаем тебя. А вот, кстати, еще один звонок сейчас. Слушатели в первую очередь, вначале слушатели, потом я задам вопрос. Олег, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, я хотел бы спросить, вот как вы считаете, все-таки есть ли какая-то альтернатива вот на ближайших президентских выборах Санду, вот оппозиция Санду, сможет кого-то реально побороться за власть с ней и с этим блоком? Спасибо,
да. Ну вот, Игорь, вопрос был, да, есть ли альтернатива Санду? Возможно ли, чтобы кто-то другой бы стал президентом, если коротко? И я тебе задам последний вопрос.
Если речь идет о президенте, то конечно, этим человеком может быть, в принципе, любой гражданин Республики Молдова. Потому что то, что мы наблюдаем за последнее время, ну, такого за весь период независимости Республики Молдова не было никогда. Такого беспредела и бардака.
Да, но...
Поэтому я думаю, что сегодня любой гражданин Молдавии компетентен, более компетентен, чем нынешний президент. А нынешний президент, он стал, сел в кресло главы государства не потому, что он такой компетентный, потому что он такой умный, потому что он такой грамотный, потому что он специалист и так далее. Тогда люди голосовали против Игоря Дадона, потому что он точно так же подвел свой электорат. И это было протестное голосование.
Ну, а сейчас они будут голосовать, возможно, против Майи Санду. Ну, а по рейтингам на втором месте, собственно, тот самый бывший генеральный прокурор, представитель соцпартии Александр Стояноглу, который, ну, правда, в два раза почти отстает по рейтингам от президента Майи Санду. На сегодняшний день выборы 20 октября. Игорь, последний вопрос. Последний вопрос и завершаем. Вот, конечно, можно про разные республики бывшего Советского Союза вынести свой вердикт, да, там, Прибалтика, насколько она окончательно оторвана, скорее окончательно оторвана, а Украина, насколько она окончательно оторвана, скорее окончательно оторвана, ну, после таких боевых действий вряд ли, я не знаю, сколько поколений должно смениться, чтобы залечить раны, и так далее, и так далее. Молдавия. Для России отношения Москвы и Кишинева, насколько они еще висят на ниточке, или они уже окончательно разорваны, и эта история как бы на десятилетие вперед с точки зрения нахождения в разных политических мирах? Как ты считаешь?
Мы говорим про власть или про людей?
Мы говорим и про власть, и про людей.
Ну, с нынешней властью, я думаю, что разорваны окончательно. А с людьми уверен, что нет.
Дай бог.
С людьми вообще на самом деле все достаточно неплохо. Люди, я опять же говорю, в Молдавии, Молдавия богата. Самое главное богатство Молдавии – это люди. И на самом деле таких добрых, открытых и гостеприимных людей, может быть, потому что я с Молдавии, я так хвалю, да, но в то же время действительно это чувствуется просто в нашей стране и вот по отношению к тем, кто приехал, и вообще на самом деле это не конфликтный народ. Поэтому с людьми я не вижу вообще никаких вопросов.
Спасибо большое. Это был Игорь Тулянцев, молдавский политик, политолог, эксперт, мой давний друг. Спасибо тебе за участие в эфире. Услышимся, надеюсь, еще много-много-много раз. Я со своей стороны хотел бы сказать еще пару слов. У нас есть меньше 2 минут до конца эфира. Ну, конечно, молдавская продукция, кому она нужна, кроме России, российского рынка? Будут ли пить молдавское вино где-то в Европе? Да, конечно, нет, потому что там есть итальянское, французское и прочее, испанское вина, которые и дешевле, и больше, физически больше их делается, чем, допустим, молдавское вино. Неконкурентно оно будет для Европы. То же самое касается любой другой сельскохозяйственной продукции. И только постсоветское пространство, главным образом Россия, будут продолжать ее с радостью потреблять. Я вот обожаю одно, не скажу вам название, чтобы не делать рекламу, одно мое любимое вино из Гагаузии, которое делают. Вот что-то в последнее время поставки прекратились. А так, конечно, замечательно. Пару наших сообщений слушателей. Это только политика. Я к украинцам всей душой и с прибалтами добро пожаловать в Москву. Ну, дорогой Максим, я вам как Бондаренко хочу сказать, я тоже со всей душой. Вот. Насчет Балкан, ну, если совсем коротко, Балканы, почему мы говорили про Молдавию в контексте Балкан? Потому что Балканы, это, условно говоря, от Греции и греческого мира, вот, до границы с Днестром на севере. Вот. Время неумолимо заканчивается. Это была программа «Дело принципа». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру». Читайте «Балканист.ру». Подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист». Там вы все прочитаете про Балканы. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал «Вещий Бондаренко». Так нескромно я его назвал. А с вами был я, Олег Бондаренко. Будьте счастливы и услышимся через неделю.